Книга Берешит, глава Нох. Если по порядку принятому в синагогах, то мы сейчас седьмой день начнем. В смысле седьмой алию. Седьмой день. То есть мы наконец-то добрались до Вавилонской башни. Да? Так долго мы к ней шли. Вот и мы начнем. Мы только начнем. Попробуем ухватить какие-то идеи. Да, там. Может быть, потом в следующий раз их еще разовьем. Ну, сначала давайте почитаем. Значит, «Ваиколя ары цафай хату дворим ахадим». «И была вся земля, язык один, и слова или вещи ахадим, как одинаковые». Вот. Раши говорит, что все говорили на одном языке, и это был лашон акойдеш. Вот. А что такое дворим ахадим, слова одинаковые или вещи какие-то одинаковые. Да? Раши говорит, это то, что они все как бы, они все пришли к единому замыслу, к единой цели. Но не будем пока в это распыляться, пойдем дальше. В общем, все было едино, в каком-то виде единства. «Ваи бенасим микедем, ваи мацу бекат ба арачинар, ваи шу вашам». Значит, и было в их пути то ли микедом, то ли это место так называется, то ли с востока они двигались, да? И нашли они бека, долину, по-простому долину, хотя и Ибн Эзра говорит, это может означать просто равнина. В принципе, бека – это долина, то, что находится между горами. Но также оно означает и просто ровное место, равнину. В общем, нашли они равнину. Тем более, что, насколько мы понимаем географию происходящего, это и было просто равниной. Так вот, нашли они равнину в земле Шинар, это в Междуречье. Вот, скорее всего, это был Шумер. В Ешуву Шам и осели там. Вот, Раши, я так оговорился, что это Микедем. То есть откуда они двигались, можно понять двояко. То ли они двигались из места Кедем, а Кедем было упомянуто как одно из мест расселения народа. И Раши говорит, что вот они двигались из Кедема, из того места, из того города, который назывался Кедем. Вот Рамбан спорит с этим, спорит очень настойчиво. Он говорит, какой Кедем? Все, что сказано до этого о том, как расселились народы, это было расселение после Вавилонской башни. Это они потом расселились. Да? И Кедем, то есть они просто буквально двигались с востока. По-моему, он приводит, ссылается на кого-то, кто еще раньше него. А нигде они остановились? На горе Арарат. А потом с Арарата, ну то есть Арарат это не отдельная гора, это же горная система. Вот. Это целая горная система. Так они спустились и двинулись дальше. Стало им там тесно жить. Начали, они искали себе другое место. Да, так нашли они равнину. Они нашли равнину. Эта равнина, она проблематичная. В ней не было ничего. Ни строительного материала, ни естественных пещер. Поэтому они столкнулись с проблемой. «Ваямро ишельдреев» и сказал человек товарищу, «Або нильбен леваним», давайте мы, значит, налепим кирпичей, «Ванисрафо лисрафа» и сожжем их. То есть вот они изобрели обожженный кирпич. Да? Вот. «Ватиелее мальвина ла эвен, вахемар елеем ла хомер». И будет, или и стало им, стали им эти кирпичи камнями. Не было камней для того, чтобы строить дома. Вахемар – глина. Она стала хомером. Раши – хомером. Хомер – что такое хомер? По-простому хомер – это материя. Да? Вот. Но Раши говорит, хомер в смысле как замазка. Да? То есть они использовали кирпичи, обожженные как камни. А еще не обожженную глину они использовали как цемент для того, чтобы эти кирпичи, которые вместо камней, между собой соединять. То есть пока все это выглядит чисто таким бытоописанием. Да? То есть людей стало больше, поскольку то, что говорит Рамбан, это все-таки понятнее, да? То есть они должны были спуститься с гор, двинулись, искали себе место, где бы дальше поселиться. Нашли достаточно широкую равнину. У него был недостаток, нет строительного материала. Нашли выход, изобрели кирпичи, научили строить из них дома. Но. И дальше. «Вайоем раава невнелену иру мигдаль». И тогда они сказали, давайте построим нам город и башню. «Вирашо бешамайм». Так что вершина башни, она будет в небесах. «Ванаасерену шем пеннафуцаль пней коля арыц». Сделаем нам имя для того, чтобы не распространиться по всей земле. Как бы по-простому, все они хотели жить в одном месте, построить большой город, построить в центре города башню, чтобы эта башня она была центром их мира, вот, чтобы у всех она была в глазах, эта башня, служила ориентиром, и никто бы никуда не двигался. О. И дальше мы читать не будем, только скажем, а после этого вдруг написано «Ваирета Шемлирот и Таир, Ваэта Мигдаль». И спустился Всевышний посмотреть на город и посмотреть на башню, которую построили люди. Ну, в общем, дальше потом все разрушил. Да. То есть речь идет о большом грехе. О большом грехе, который сравним с грехом поколения потопа. То есть опять как бы люди начали что-то делать, что-то совершенно неправильно. Так что Всевышний их судил, вынужден был вмешаться и устроил мировую катастрофу. Не такую ужасную, как потоп, да? Но мы до сих пор пожинаем плоды этой катастрофы. Войны, войны. Все время происходят войны. Войны. Люди не могут между собой договориться, люди не понимают друг друга. Все вроде бы стремятся как бы все к добру, все к хорошему, все за правду, да? Вот. И тем не менее, это не приводит ни к миру, к единению. То есть никто не принес в этом мире человеку столько зла, сколько сам человек как бы, приносит друг другу. Так что тут происходит? Что тут такое происходит? Да, давайте попробуем. Сначала обзор, да, то есть что в общем и целом, как бы, что мы имеем по традиции, что мы видим в комментаторах по поводу греха, которого совершили эти люди. То есть комментарии говорят о том, что вот эта вот идея после изобретения кирпичей построить город и башню, это была идея противостояния Всевышнему, воевать со Всевышним. Ну, мидраши говорят, и комментаторы потом их приводят, то есть они хотели построить башню до неба, подняться на небо, воевать там со Всевышним, прямо на небесах, поломать что-то на небесах, сделать что-то такое, как бы, чтобы не повторился потоп, всякого рода, да, подпереть небосвод, чтобы он не обрушился, как он обрушился во время потопа. То есть очень много разных вариантов, которые говорят о том, что вот этот замысел поколения Вавилонской башни, он был замыслом противостояния Всевышнего и как бы замыслом войны с ним и как бы отделение, да, всего того, что происходит на земле от Всевышнего, так, чтобы Всевышний он уже не мог в этот процесс вмешаться. Вот. Рабейну Пхаи дает тут несколько уровней комментариев по-простому, по традиции. Согласно разуму, согласно соду, Рамбан намекает, Рамбан тут делает намеки, да? Рамбан делает намеки, причем такие, намекает на грех Адама, говорит, что вот смотри, чем отличается грех поколения Вавилонской башни от поколения потопа. Поколение потопа, оно что оно сделало? Оно землю уничтожило. А эти, они хотели воевать с небесами, хотели сейчас скажу, как же это выражение звучит. Лейкоцеса натиет, отсекать насаждение. Ну или как одна из интерпретаций этого, отрывать плоды от дерева. Ну то есть отсекать нечто растущее из корня от самого корня, из которого оно растет. Вот. Такие намеки Рамбан делает. Так я сейчас я попытаюсь мысль выразить, чтобы было понятно, что вообще тут происходит и каким образом сама Тора она намекает, пишет фактически, да, то есть как язык Торы, он пишет о том, что произошло и откуда берутся вот эти, на первый взгляд, не связанные с текстом Торы и непонятные по своей сути мидраши. То есть что они, еще раз, да, то есть что они сказали? Сделаем нам имя. То есть по-простому, чтобы стали мы центром всего. Ну да, это понятно, как бы, то, что... Мне казалось, что я знал, как это сказать, теперь не знаю. На что это имя намекает здесь? На Асэлену Шем, сделаем нам имя. Это намекает нам на то, как мы называем имя Всевышнего, Ашем. Давайте так скажу, я еще подумаю об этом, да, как это объяснить, да. Давайте так скажем, да? Поколение потопа, что сделало поколение потопа, да, оно уничтожило, как обращают внимание комментаторы, оно уничтожило землю, то есть уничтожило саму человеческую природу, саму материальность этого, довела до такого состояния, что Всевышний должен был как бы смешать, как бы снова вернуть как бы в прах всю материю, в болото, да, вернуть всю материю этого мира. То есть, грубо говоря, если рассматривать грех поколения потопа с тем, как мы сегодня, с точки зрения того, как мы сегодня привыкли видеть эти вещи, то есть поколение потопа вели себя просто как животные, да? Просто скоты такие, да? Хватали все, что под руку попадалось, да, что-то сказать, что увидел, то и съел, да, как бы схватил, съел. Никакого закона, ничего, несправедливости, да. То есть саму физическую природу человека и этого мира они низвели как бы до уровня грязи. А здесь, в поколении Вавилонской башни, мы видим что-то совсем другое. Здесь речь идет о грехе, связанном не с материей, не с телесностью человека, а с духом, с тем, что дает как бы саму форму существования человека. Форма – это как бы то, что несет. Форма и материя, они всегда едины. Есть материя, которая облачает форму. Есть форма, которая воплощается в материи. И так устроена земля. Есть небо, есть земля. То есть земля, как бы, это суть праха материи, которая должна облачить форму, которая дает и небо. Да? А небо дает форму земле. И что сделали поколение потопа? Они сами, как бы, создали форму. Они были первыми по-настоящему творческими людьми на земле. Даже их изобретение кирпича на это намекает. Сказали, пусть кирпичи, которые мы сделаем, они станут для нас камнями, да? А глина будет не замазкой написано, а материей. То есть они взяли исходную материю, которая была глина, исходную материю, и начали придавать ей форму, такую форму, которая заблагорассудится. Ну, как бы, то, что посчитали нужным, нашли. Вот. И то же самое, то есть таким же образом, то есть они сделали кирпичи, из кирпичей построили дома, из домов построили город, ну, организовали город. Да. Посреди города в центре, так сказать, построили единую башню. Они были едины, у них был дух единения, у них была идея. То есть это идея, которую называют комментаторы идолопоклонством. То же самое, «Наасэ нушем», то есть «сделаем нам имя», то есть это все ссылается к идолопоклонству. Да? Почему это идолопоклонство? Неважно, какие именно поклонения у них были и в чем они выражались. Но сама идея «Наасэ нушем», то есть «сделаем нам имя», нечто объединяющее, нечто соединяющее нас воедино, помимо имени Всевышнего, это уже идолопоклонство. То есть это были люди, движимые идеологией. И я сейчас скажу, даже неважно какой. Любая идеология, какую ни возьми, насколько, так сказать, явно, неважно, насколько явно проявляется ошибочность любой идеологии, которая в этом мире существует, все равно идеология – это то, что должно людей объединять. Это же понятно. Никто не высказывает никогда никакой идеологии, если он не пытается под эту идеологию завербовать себе сторонников. Вот. Только что, мы живем в мире после греха Вавилонской башни, когда у нас какая идеология не появилась, у нее всегда есть оппонирующиеся множество идеологий. А в поколении Вавилонской башни не было множественной идеологии, была одна простая. Одна была простая идеология, очень простая, просто единство. Идеологии. Они просто хотели быть вместе. Они видели в этом правильную форму существования человека в этом мире. Мы должны быть единым человечеством, всем вместе. Одна башня, один город, одно человечество. И еще раз я повторю, что я хочу сказать. Неважно, какая у этого была идолопоклонческая или еще какая-нибудь платформа. Были они коммунистами там или кем-то еще, неважно. Неважно. Вся проблема была в том, что они видели единство этого мира вне единства Всевышнего. И откуда это видно? Откуда я об этом знаю? Или откуда об этом узнали мудрецы? «Наасэ лану шем» – «сделаем нам имя». Не нужно делать имя, это имя есть. «Кишем ашем никра алеха». То есть им не нужно было делать ничего особенного для того, чтобы оставаться едиными, кроме как служить Всевышнему, исполнять Его волю. Это само по себе корень единства всего сущего, единства людей. Они же представили себе единство народа, в смысле единство всего человечества, единство населения этой земли, как нечто существующее отдельно, помимо Всевышнего в этом мире, помимо служения Ему. Вот и все. То есть это идеология, мать всех остальных идеологий. Неважно, какая там была специфика, ее могло и не быть. Просто в единении людей мы должны быть все вместе. И в этом, казалось бы, нет ничего плохого. Единственное, что было в этом как бы упущение, неосознание или непризнание того факта, что единственное, что может сделать этот мир и человечество единым, это Всевышний, служение Всевышнему. Вот. И поэтому, я вам даже так скажу, вот когда сказано «Ваерет Ашем лирот атаир», и опустился Всевышний посмотреть этот город, опустился. Это не единственное место, где суд Всевышнего начинается с того, что он опускается, есть это объяснение. Но тут есть комментатор Сфорна, он как бы обращает внимание, не только Сфорна. Значит, «йорет» — это еще можно понять и как выражение На лашона койдыше. Есть такое выражение «ларедет отцов дайта». То есть в дословном переводе «опуститься до конца его сознания». В смысле понять, к чему идет то, что человек затеял. То есть это можно понять, что когда они только начали строить эту башню, значит, Всевышний увидел, что в конце. Ярат, в смысле, опустился, Ярат отцов да там. То есть он увидел, к чему это все идет. Увидел, к чему это все идет. И что им сделал, ну, как бы по-простому, в наказание. То, чего они хотели меньше всего, то есть чего боялись больше всего. Распространю их по всей земле. Я бы даже так сказал, что вполне возможно, что это просто, ну как, это Тора, она Тора говорит нам об этом в формулировке суда и наказания. Суда и наказания. Хотя на самом деле, ну так, я позволю себе предположить, да, что вполне возможно, это просто как бы описание человеческой природы и непостижение человеком изначально своей собственной природы. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? То есть вот в мире, так сказать, уже множественность и многообразие, да? То есть всякий раз, когда появляется новая идея, то есть то, что должно объединить, да, все вот это погрязшее в материальности человечество, да, что эта идея делает на самом деле, что это объединение делает? Оно всегда добавляет разделение. То есть каждая новая идеология, она встает в очередь уже ранее существующих идеологий и начинает с ними воевать за умы, за деньги, за территорию, за все что угодно. Любое объединение. То есть как только появится кто-то, кто скажет, я сейчас объединю всех, да, под знаком моей религии, моей идеи, да, это значит, появляется еще один интересант, появляется еще один как бы, субъект, так сказать, вот этой войне всех против всех.
А как быть с Муша?
О, так вот в этом-то вся и разница. В этом вся, то есть Машех-то он и придет объединять, не потому что он Машех, потому что идеология или что-то такое, да? А единственный способ объединения человечества, то, что сказал, это единство Всевышнего, раскрытие единства Всевышнего. Только через единство Всевышнего, через служение Ему, то есть человечество становится единым. Оно должно быть единым, но это не единство на какой-то, не дай Бог, там какой угодно платформе, не единство как единство ради единства, несмотря на то, что оно кажется удобным. Вы поняли? Да? Вот мы сейчас живем в мире. Да? Это мир глобализации. То есть в нем есть масса людей, которые считают правильно сделать единый мир. Правильно? Неважно, на платформе коммунизма, капитализма. Ефремов там писал про туманность Андромеды, про единое человечество. Эти американские фантасты там писали по-другому. Все хотят единства. Причем, посмотрите, как мысли людей далеко уходят. Они хотят не только единства Земли и человечества, они хотят единства Вселенной. Ну, то есть, все как бы облететь, захватить и все. Да? И никто как бы не задается себе вопросом, что это единство должно быть. То есть это единство, оно как бы, оно с точки зрения человека, оно ценно само по себе. Само по себе ценно. Объединенные нации организовали, потому что большинство людей, они понимают, что когда мы едины, нам намного легче, нам лучше, мы можем не воевать, можем кооперироваться, можем в космос полететь. В общем, это очень выгодное дело. И здесь есть идеологическая проблема. Идеологическая проблема, она в том, что все и даже единство всего человечества не имеет никакого смысла без служения Всевышнему. Наоборот, да, по сути, так сказать, попытки выстроить на любой идеологии единство, не включающее в себя единство Всевышнего, это уже идолопоклонство. Это с одной стороны. А с другой стороны, оказывается, это еще и невозможно, потому что невозможно объединить. То есть все время, пока человек не служит Всевышнему, пока он в той или иной степени он раб своего дурного начала, ну или по Фрейду, да, то есть раб своей человеческой природы, там, животной природы, которая в нем неизбежно присутствует, никакие как бы выгоды, да, они не заставят и не помогут объединиться всем вместе. То есть это вот, собственно, идея Вавилонской башни в двух словах. Давайте на этом остановимся.